ветер в окно.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Ветер в окно». У микрофона журналист Николай Кавин, в аппаратной звукорежиссер Алексей Худяков и радиоинженер Сергей Корешков. Здравствуйте, друзья! Коротко о содержании сегодняшнего радиоканала. В первой части вы услышите репортаж, записанный в уникальном музее нашего города. Музее литературного героя, которого все знают и любят. Музее Остапа Бендера. Да, оказывается, есть у нас такой музей. Как всегда, в конце первой части рубрика «Литературное чтение». Сегодня это классика, глава из повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Все это в ближайшие 45 минут. Во второй части радиоканала сначала в нашей литературной гостиной пойдет разговор об Александре Ивановиче Герцене. Сегодня исполняется 205 лет со дня его рождения. А затем в программе «Наш спецсовет» мы поговорим на тему воспитания и образования наших детей. С 22 до 23 часов слушайте программы наших московских коллег, а в 23 часа 10 минут в третьей части радиоканала «Ветер в окно» сначала вы услышите программу «Городской наблюдатель», а в ней рассказ об архитекторе Карле Ивановиче Росси. А в музыкальной гостиной вас ждет встреча с певцом Денисом Яковлевым. Таково коротко содержание сегодняшнего радиоканала «Ветер в окно». Дорогие друзья, мы с вами находимся в Народном музее Остапа Бендера. Удивительный факт. Музей литературного героя. Я беседую с директором-основателем этого музея Анатолием Васильевичем Котовым. Анатолий Васильевич, вы знаете другие прецеденты в нашей стране, может быть, в мире, чтобы музеи были посвящены литературным героям?
Ну да, конечно, бесспорно. Первым будет, наверное, музей станционному смотрителю в Выре. Он же был давно, в 70-х годах. И тоже, кстати, любительница, директор школы, она вышла на пенсию, но была еще энергична, все силы хватило на то, чтобы сделать музей. В конечном итоге тот стал государственным, и вот сейчас благоденствует очень даже, на мой взгляд, неплохо. Моему музею уже 21 год, а из последних это музей в Пскове двум капитанам, в Новочеркасске деду Щукарю, тоже литературный, и тоже любитель сделал. Мы дружим с хозяином. Вот есть в селе Константиново Анни Снегиной по поэме Есенина.
Я знаю, что на Сахалине есть музей книги «Остров Сахалин», написанный Чеховым, который был там. Вы упомянули о том, что вашему музею 21 год. А ваше увлечение, ваш интерес к этим двум книгам Ильфа и Петрова и главному герою Остапа, наверное, уже десятки лет исчисляется.
Я впервые прочитал, мне было лет 13, в 59-м году. Ну, я тогда 13-летний ребенок, мало что понял, видимо, и эффекта не произвело на меня. Ну, а в 20 лет у нас в компании наш приятель Дима привел парня, своего соученика, раньше по школе учились вместе. Звали его Владимир Ильич, правда, фамилия была Смирнов. Ну, знакомство, все такое, и тот ничего другого не придумал, как спросить меня: «Ты 12 и золотой читал?» «Читал же в 13 лет, я помню». Он говорит: «Да, читал». «Давай, — говорит, — я начну фразу, а ты продолжи». А я и фабулы не помнил. И было очень стыдно при первом же знакомстве, такой лгун. Брат к этому времени женился, это была книга его, переехал и увез. Я ему звоню, что, значит, вот Виктор надо, он такой строгий, я тебе ее не дам. Тебя ее попросят, ты кому-нибудь дашь, душа добрая, дашь, и замотают. Нет, нет, нет. В общем, как-то я выпросил все-таки. Прочитав, при встрече очередной, мы были у него в этот момент, этот Вовка, угощал борщом. И когда, значит, он предложил сметану, я эту сметану разматываю в борще, говорю: «Да, в этом борще плавают остатки кораблекрушения». Последние три слова сказал, глядя ему в глаза. Наши взгляды встретились, он заулыбался, он понял, что я все-таки читал. Реабилитировался.
Хорошо, но как появилась идея создать музей, каковы были первые экспонаты?
Ну, идея, как говорят, очень проста. Позвал сам Бендер одной фразой из «Золотого теленка». «Войдем?» — печально сказал Остап. «Там, во всяком случае, прохладно. И вообще посещение музея входит в программу путешествующих врачей и общественников». Вот с этой фразы все и началось. Вот я помню, как меня пронзило. Ух! Музей бы Бендера сделать. Но была же советская власть. Бендер не Павка Корчагин. Я это понимал прекрасно. Но это была такая вот идея фикс. Для меня еще, может быть, лакмусовой бумажкой можно назвать. Я так проверял, мой ли это человек или нет. Ну, например, знакомство с первой и будущей тещей. Она мне говорит: Анатолий Васильевич, мне показалось, вы очень серьезный человек, не понимая. Ну, все, не мой человек. 10 лет прожив, так и оказалось, не мой человек. Ну, а первым экспонатом явилась вот та самая дощечка из 8-го закладного стула. Этим полукреслом мастер Гамс начинает новую партию мебели. 1865 год, Санкт-Петербург. Я ее сделал, принес, а я тогда жил в коммуналке. Ну, у нас хорошая коммуналка была такая, дружная и помогающая друг другу. Семья молодых, он преподавал в институте Герцена, она там же работала. Смотрите, что я нашел, показываю. Открыл, стал читать, ничего не понял. Где-то я это видел, где-то это читал. О, так это же 90-х, а вы-то откуда взяли? Он поверил. Одно дело, я сам поверил, когда делал, зритель поверил, это уже совсем другое. Но я ему тогда признался, говорю, да, у меня есть такое хобби. Мечта создать музей Остапа Бендера, вот один из первых предметов. А жена его подарила мне бритву. Ну, вы знаете, как киса поступила с осей. И вот вам бритва. Я даже детям ее не даю. Это единственная память, единственная вещь, которая осталась от отца. От ее отца осталась бритва опасная. И тогда я честно сказал, ее звали Зельма Эдуардовна, Зелечка, говорю, как только я найду подходящий, я вам верну с благодарностью. Ну, 5 лет прошло, она у меня лежала, ждала своего часа. Но была хороша тем, что костяная ручка – это более дорогая. Сейчас-то пластмассу делают. Но потом я нашел другую бритву и пришлось отдать, как обещал.
То есть вы разыскивали те предметы, реальные предметы, которые упоминаются в этих двух романах именно той эпохи?
Да, потому что тогда есть, ну, объяснение, если так можно выразиться, почему эта вот фотография здесь, почему вот эта картина перед вами. Большевики пишут письма Чемберлену по теме репинских запорожцев. Бендер действительно размышлял, ну что, стать многоженцем и переезжать от одной женщины к другой с дежурным чемоданом? Или продать идею написания картины? Большевики пишут письмо. Таким образом, мне вот такой подарок преподнесли. Мысль Бендера осуществлена в натуре.
Вы написали книгу «Бендер. Невский франт». Значит, вы разыскали в тексте этих двух романов какие-то связи Бендера с нашим городом?
Да, вы знаете, появился такой посетитель в музее, самым первым на Петроградской стороне. Знал хорошо романы, цитировал, узнал предметы, цитаты. Очень достойный разговор, около 3 часов. Я, честно признаюсь, даже подустал. Он сказал очень хорошие слова мне. Вы совершили подвиг, вы материализовали духов, вы осчастливили всех любителей Ильфа и Петрова, вы сделали дело национального масштаба. Вот такие фразы, которые выше себя на голову построили меня. Все так здорово. Он двери закрывает, уходит. Он вышел, дверь закрылась. Я выдохнул, фу. Устал, ну, действительно устал. Открывается дверь, он просовывает только голову, там весь остался, и говорит, все понятно, все, кроме одного. А что же вам не ясно? А мне не ясно, как может музей Бендера быть в Питере, он же здесь не был, а у меня ни одного аргумента. И вот он меня, можно сказать, чубленького взял. Как эту шайбу отбить, я не знаю. И вот я уже из последних сил лихорадочно соображаю, что же ответить. И вижу его годливую улыбку в этот момент, в ответ. Еще моего ответа нет, а он уже счастлив, что я в замешательстве. И вот это породило мой ответ. Говорю, а Паниковский про него говорит, про Бендера. Этот Невский франт не может ездить во втором. Подавай ему первый. Ха, нашли кому верить, Паниковскому. И с этим ушел. Я его не помню даже вот внешне. А вот слова сейчас еще в ушах, как вот он меня, значит, посадил в лужу. Я пришел домой, я ничего не мог делать, сел за эти книги, свои уже любимые, 100 раз читанные, и стал через страницу просматривать, где можно было бы наткнуться на питерскую тему. Я не сразу нашел, но, наверное, в течение 2 лет я нашел 28. Буквально месяца 2 назад еще 2, того 30. Ну, вот в книге 28, потому что книга в 10 году сделана. Книги построены ответы так, дается цитата. И расшифровка полностью дана. Вот так построено 28. И некоторые можно фотографии показать еще, как дополнительный объект.
Ну, самые яркие для примера.
Ну, например, разговаривают киса с осей, и авторы пишут, что грудь Ипполита Матвеевича выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Ну, что тут объяснять? Тут так все ясно. Ну, есть, конечно, и закрытые несколько. Ну, например, появление Бендера в половине 12-го с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек, лет 28, за ним бежал беспризорный. «Дядя!» — весело кричал. «Дай 10 копеек». Дядя дал ему нагретое яблоко из кармана. Человек, этот Остап Бендер, он вошел с северо-запада. Столицей северо-запада российского является наш город Санкт-Петербург. Кстати, вот первый экспонат, где написано, что этим полукреслом мастер Гамс начинает. Так вот, концовка — Санкт-Петербург. А настоящие закладные доски были, но текст там был другой. «Придворный мебельщик, мастер Генри Гамс». И все. А тут Питер.
Я видел там рисунок. Постамент, медный всадник, на котором Петр Первый сидит, а вместо Петра Остап и Киса.
Да, это вот как раз интересная реакция московского издательства «Вагриус». Получилось так. Купив эту книгу, решил переговорить с художником. Раз позвонил в Москву, два позвонил в Москву, три позвонил в Москву. Все, не снимай трубку, и тишина. Время шло. Записка, где было написано телефон, у меня закрылась старыми газетами. Потом, по-моему, литературная газета написала какую-то статью, они что-то стали говорить много. Я решил ее поискать и просмотреть, познакомиться с этой статьей. Что-то она прошла мимо меня. И наткнулся на эту записку. Где телефон? А это было часов 11 вечера. Я понял, что очень неприлично позвонить так поздно. Ну, думаю, тогда не брали, тут не возьмут. А взяли трубку на том конце. И я так растерялся, Санкт-Петербург беспокоит. Столица слушает. Вызывающе красиво. Скажите, пожалуйста, а вот вы рисовали вот на суперобложке, вот, а он говорит, вы же из Санкт-Петербурга, а там, говорит, кажется, музей есть. Я читал в газете, там что-то питерская тема прошла, я решил это отобразить. Да, тогда я представлюсь, я забыл сказать, что я Котов Анатолий Васильевич, директор музея. Что-то не так? Так уже в испуге некотором. Говорю, да нет, все так, я хотел как раз вас поблагодарить, что вы отметили именно вот эту тему.
Анатолий Васильевич, ну, всем известно, что на Итальянской улице стоит памятник Остапу Бендеру, недалеко от бродячей собаки, и уж очень похож Остап Бендер на вас. Скульптор Чаркин, по-моему, с вас делал этот монумент, скажем.
Да, честно признаться, я этого тоже не знал, и целый год даже не знал. Это мне уже люди, бывшие мои коллеги, как-то звонок раздался и говорит, видел тебя тут? Я говорю, а почему не признался? А как бронзе признаться? Какой бронзе? Ну, ты же на итальянской стоишь. Аксис Лерки, ты что, значит? Ну, одним словом, отбивался как мог. У меня поверенная во всех моих делах такого порядка родная сестра. Она меня на 7 лет старше, и я ей доверяю сполна, она никогда не подведет. Я ей позвонил и говорю, вот, Люба, представляешь, такая ситуация. Я через недельку буду в Доме книги, я загляну, посмотрю. Потом звонит и говорит, Толечка, а что-то неуловимое есть. Жена увидела и сказала, полная ты. Ну, в общем, одним словом, все признали. Я там водил как-то экскурсию. Честно признаться, на какую-то долю секунды мне показалось. Но когда я еще раз взглянул, уже пропала эта картинка. Я себя так не вижу. Художнику виднее. Потом он как-то уже через год на мои слова, что лицо-то Бендера вы сделали мое, он мне сказал, ну, наконец-то заметили.
Толь Васильевич, если вам не трудно, поднимемся из-за стола, пройдем к экспозиции. Потому что целый стенд посвящен памятникам Остапа Бендера и другим героям этих двух книг. Там десятки памятников в разных городах России, даже в других странах.
Здесь нужно сказать, что авторы готовились писать третий роман с этим же героем. Роман должен был называться, рабочее название, «Подлец». Его собирались отправить на Соловки, на перевоспитание и сделать из него строителя социализма. Но, увы, ничего не получилось.
Ну вот десятки фотографий, цветных фотографий. Здесь и восковые фигуры, вот Остап и Киса, и другие персонажи. Вот расскажите, где стоят памятники Остапу, в каких городах?
Я бы сказал так, что, наверное, это единственный герой из литературных героев, у которого столько памятников, потому что 31 сейчас. Около десятка стоит в Российской Федерации, в разных городах. Вот в Питере тоже есть. В Питере, кстати, два памятника, 12 сулим есть памятник. Около 15 стоит на Украине и два в Беларуси. Он, наверное, единственный, у которого столько. 3-5 еще бывает у того же Дон Кихота, например, их 5 памятников в мире.
Вот интересно, что не только Остап, но и другие герои этих двух романов тоже здесь представлены. В частности, вот на Украине, в Харькове, Эллочка Людоедка, да?
Хороший памятник. Проработан исключительно.
другие персонажи. А вот памятник Остапа Бендера, но это вылитые юрские, это да, с это, него да. и лепили.
Даже на могиле Гамиашвили есть памятник, прямо кадр из фильма. Вот этот памятник был сделан очень любопытно, мне привезли фотографии. Отца Федора на Южном вокзале города Харькова. Журналистка, когда увидела его на вокзале, стала его фотографировать. Ну, обошла вокруг, так снимает проходящих мимо людей с чемоданами, с котомками, спрашивает, кому памятник, кому памятник? И ей отвечали, как по писанному все, как один, первому начальнику станции.
Вы знаете, мы вот стоим прямо против этого стенда, где десятки фотографий, а внизу документы, документы, посвященные прототипом, прообразом Остапа Бендера, то есть были реальные люди, которые напоминали об этих историях, узнали авторы, не они были прототипами Остапа Бендера.
Считается, что около 7 или 8 человек называются, но вот один из них, его фамилия Осип Шор, и он впервые был упомянут, даже без фамилии имени, потому что книга «Алмазный мой венец» вышла в 1978 году впервые. Там было написано, что Остап Бендер был списан с нашего общего одесского знакомого. Имя соавтора сохранили, дабы было оно редким. И все, больше ни звука.
У Валентина Катаева больше ничего нет по этому поводу.
Нет, там еще дальше есть, опять-таки, без имени, просто события с этим человеком происходили. Но это большая цитата, я ее чуть позже приведу. Эта книга вышла в 1978 году. Прошло целых 19 лет, и в газете «Комсомольская правда» появилась заметка из Одессы. Ростислав Александров, ведущий журналист, он написал, что Остап Бендер был списан с одессита Осипа Шора. Вот впервые тогда прозвучало имя и фамилия. Друзья и знакомые звали его Остап. Прошло еще полгода, это был октябрь 1997 года, и газета «Аргументы и факты» напечатала письмо сводной сестренке этого Шора Эльзы Давыдовны Рапопорт. Ей уже на тот момент было 90 лет, она работала до этого на Мосфильме художником. Ну, например, мы знаем такие фильмы, как «Три тополя на плющихе» или «17 мгновений весны». Художником работала она там. Она написала письмо, в котором написано, что «Я одна из тех последних, кто знает и помнит о том, что многими нами любимый литературный персонаж Остап Бендер был списан с моего брата Осипа Бениаминовича Шора. Мы, родственники, друзья и знакомые, звали его Остап». А дальше, имея за спиной 90 лет, она, конечно, забыла, наверное, многое и написала, что он в 16-м году поступил в политехнический институт в Питере, а он в 17-м году и в технологический институт. Я когда приехал на Псковскую, 18, центральный архив, мне было сказано, что если такой человек в городе был, мы документы на него найдем. И вот прошел час, они ничего не могут найти. Два проходят, тоже ничего не могут найти. И уже, значит, извиняющим тоном говорят, что откуда у вас данные? Ну, и как вам, я только что сказал, 90 лет, что вы, такой возраст? Нет, память подводит. Видя мое лицо, распечаленное просто. Но она говорит, ладно, сильно не волнуйтесь, долго ждали, подождите еще день-другой. Буквально на следующий день звонок, приезжайте, все лежит на моем столе, и можете посмотреть. Вот я получил, это уже состаренные эти вещи здесь, это копия тех документов, это вот его свидетельство о рождении, а здесь его собственноручно написано заявление о поступлении в техноложку. А дальше события весьма печальные. Прожив здесь зиму, промучившись, он заболел, бронхит, ну, южный человек. И с первыми лучами солнца, когда с крыши потекло, однажды он проснулся, что на его лицо льется вода. Он подошел к зеркалу, стал вытираться и вдруг почувствовал, что в комнате кто-то есть. Он лихорадочно оглядывается, испугавшись, и вдруг понял, что он один, и в зеркало он себя не узнал, оказывается. И он говорит, еще 2 часа в этом городе, я умру, но вот чтобы не умереть, нужно уехать. Ну, а как уехать? Трудно очень с железной дорогой. В общем, он добирается до Одессы больше 10 месяцев. И вот все приключения с Бендером литературным, это приключения с Осипом Шором в 12 стульях. Это не умеющий рисовать, шахматный турнир, не умеющий играть. Это пожарный инспектор. Это даже женитьба на толстушке, только в романе для ускорения событий он проживает один день покопаться в стуле, а по-настоящему он прожил у него всю зиму. Прибыл в Одессу, там, значит, в этот момент, книга есть такая, «Зеленый фургон», там очень хорошо это описано, стоит 18 банд, и идет такая междоусобица у них. Улицы Одессы рассечены веревками, это граница, часовой стоит, кричит, «Эй, ты сюда находи, я тебя стрельну». Молодые люди, 18-19 лет, хочется любить, гулять, дружить. Время такое пришло. Дадут на улицу в 9 часов комендантский час, не выйти. И тогда молодые люди решили самоорганизоваться народной дружины. И вот пока этот процесс шел, пришла конница Котовская, разгромила всех эти банды, разогнала по степи, там догоняла, добивала. А организованные чекисты предложили работать, поступить к ним на службу, этим ребятам. Все отказались, кроме вот этого Шора. И таким образом прототип Бендера – чекист. У меня даже так книга подготовлена, отдельная книга про Осипа Шора, так и называется. Прототип Бендера – чекист. Он так успешно служит и так борется хорошо с бандитами, что небезвестный тогдашний Мишка Япончик сделал такое всенародное заявление прямо на рынке. Мы с ним разберемся. Слишком борзый стал. И наняли, говорят сегодняшним языком, киллера. Но парень не знал его, только фамилия. Показали, что это Шор. Тоже Шор, только Натан. Вы, господин Шор? Тот говорит, да. 6 пуль в печень, и человека нет. Теперь большая цитата из книги «Алмазного венец» Валентина Катаева. Остап не пошел на похороны брата. Он в это время искал бандитов и нашел эту хавиру. Спустился в этот темный подвал, при огарках свечей увидел эти страшные лица. Выложил свой маузер в деревянной кобуре на стол. Это был знак того, что он будет не стрелять, а разговаривать. Бандиты пожелали разговаривать. Выложили кастеты, пистолеты, финки у кого что было. А он стал на нервной почве заикаться. «Покажите мне это, подонка, что убил моего брата!» Выходит парень из темноты. «Знаешь, что ты наделал?» «Тут, да, я здесь новенький. Я убивал по фамилии». «Ну, если ты меня не можешь простить, рубаха настежь, вот моя грудь, можешь со мной разбираться». Ну, а дальше уже чисто русский вариант. Пьют неразведенный спирт, поминают убитого поэта, читают стихи как убитого, так и других, кто что знает. Дальше еще больше пьют, потом уже целуются в засос, до скрежета зубов. Да, так написано. «А с первыми лучами солнца Остап Осип беспрепятственно вышел из этой хавиры и пошел не домой, а на работу и написал заявление об уходе». И вот когда его случайно встретили через несколько дней Ильф и Катаев, они почти одногодки были, да, брата не вернуть. А там давали паёк, ржавая селедка, там какой-то хлеб сырой и морковный чай. Ну да, брата не вернуть, а жрать-то хочется. Да, жрать хочет. Но меня с советской властью эти слова отдали Бендеру литературному, потом авторы. У меня за последнее время с советской властью разногласия. Она хочет строить социализм. Не хочу строить социализм. Мне скучно строить социализм. Что я, каменщик в фартуке белом? Это идет перекличка со стихами Валерия Брюсова. Каменщик, каменщик в фартуке белом. Что ты здесь строишь? Кому? Эй, не мешайте, мы заняты делом. Строим, мы строим тюрьму. Эти строки были напечатаны только один раз. В первом, по-моему, даже во втором издании, и все. В 97-м году вышло впервые полностью, где и эти строки появились, что я каменщик в фартуке белом. Вот такая перекличка.
Мы рядышком здесь с библиотекой вашей. Сколько раз издавались эти два романа, наверняка в разных городах нашей России и за рубежом.
А вы знаете, наверное, больше, чем Ленина, когда какое-либо издательство ложится на бок, а было такое и немало, в первую очередь для спасения они печатают Ильфа и Петрова.
Напоминаю вам, друзья, что мы с вами находимся на севере нашего города, на проспекте Мариса Тореза, в доме номер 104, где с недавних пор располагается Народный музей Остапа Бендера. И беседуем с организатором музея и бессменным в течение 22 лет его директором Анатолием Васильевичем Котовым. Анатолий Васильевич, да. Наш разговор прервал звонок, вам пришли гости, но вы попросили их прийти попозже.
Да, пришлось сказать, что я занят, да.
Да, вот мы о книгах заговорили.
Сейчас вот здесь представлены книги, это около 110 разных книг, в смысле Ильфа и Петрова, но разных издательств. Это подарок из Казани, там некто Евсиков Евгений Иванович собирал такую литературу, тоже своего рода любительство. Очень сожалел, что он не пошел по тому пути, то есть не сделал музей. Было мне 60 лет, он мне преподнес такой очень дорогой подарок. Он прекрасно понимал, что это для меня будет, ну, действительно очень дорого. Я, конечно, тоже собираю. Есть издания, но они больше импортные. Мне, например, привезли из Чехии. Американцы прислали на английском языке. Побывали здесь у меня в музее. У них сделан фильм «12 стульев». У вас есть? Я говорю, нет. Вам прислать? И вот прислали кассету и вместе с тем книгу. Больше того, я могу даже показать вам книгу, сделанную нашим питерским земляком. Учебник английского языка по теме «12 стульев». Сейчас у него закончен учебник по «Золотому теленку».
Ну, вот вы упомянули несколько зарубежных изданий. Наверное, еще есть какие-то издания?
На всех языках мира сделаны книги эти. И даже вот когда признавались авторы сами, когда вышло первое издание, они ходили с этой книгой и всем показывали. На английском языке вот вышло тогда первое издание. А когда на французском, это уже было явно десятое какое-то, они ее посмотрели, положили, и уже никакого эффекта не производит.
Ну, вот тут несколько стеллажей, на которых предметы выставлены. Предметы, которые фигурируют в этих двух романах.
Ошибаетесь, здесь не так. Эта полка, это у нас верхняя полка, это посвящена личным вещам Ильфа. Вторая, Петров, это личные вещи Петрова. И третья, это общие вещи Ильфа и Петрова. Например, из поездки в Америку они привезли вот эту американскую машинку. Вот издание тоже американское, одноэтажная Америка, уже изданное там. С фотографиями Ильфа, он фотографировал.
Ну, а связанные с Остапом Бендером какие-то предметы?
Личные вещи, это шарфик и фуражку. У нас музей интерактивный. Одевают фуражку, шарфик, садятся за стол командора и листают дело Корейки. И фотографируются, это обязательно. Такой ритуал. Пилит гири, получает ключ от квартиры, где деньги лежат. На память. Можно сделать печать музейную для этого ключа, и тогда уже вы точно докажете своему другу, что это оттуда.
Вот мы можем вернуться, кстати, к памятникам.
Да, даже среди множества памятников Бендеру и его коллегам есть даже памятник ключу. На постаменте надпись «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Так и написано.
Анатолий Васильевич, а вот фотография, не фотография, вернее, картина, она имеет отношение к этим двум романам?
Да, в романе «12 стульев» есть такие фразы. Это в интерьере Елены Боур. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Вот почему обои вот такие темные. Висела репродукция с картины Арнольда Беклина «Остров мертвых». Угол стекла был отбит. И так это место было засижено мухами, что не было понятно, что происходит в этой части острова мертвых. Ну, я обычно рассказываю, что это такое за произведение, если так можно выразиться. Дело в том, что о Беклине вообще можно было узнать, ну, только из словаря, наверное, какого-то, когда он родился, когда он умер, и все. И долгое время я не мог понять, за что его так вроде у нас не любят, что ли. А потом выяснилось совсем недавно. Он был любимым художником Адольфа Гитлера. И у нас, естественно, не котировался. Но потом, значит, все-таки немножко одумались и стали выпускать. Вот сейчас уже есть альбомы, есть уже его биографии. В общем, много чего. И вот, в частности, таких картин было нарисовано 5. Одна из них погибла в Великую Отечественную войну, а 4 и сейчас живы и висят в разных музеях Германии. Здесь, значит, история такая. Мы живем на берегу реки жизни Ахерон. Вот мы на стороне, где живые, находимся, а вот та сторона – это страна мертвых. И вот туда как раз вот в белом одеянии – это душа. А перевозчик сидит на корме этой лодки. А разница в этих картинах была такая. Лодка здесь, лодка здесь, лодка сюда ближе, по центру и так дальше. Немножко, может быть, горы по-другому, а идея была такая же.
Ну, наверное, будем заканчивать нашу сегодняшнюю экскурсию по музею Остапа Бендера. Я бы хотел в конце вернуться к тому, с чего вы начали. Вот стул, главные действующие лица этих двух романов, стулья. Каким чудом вам удалось найти этот замечательный стул, ну, очень похожий на стул?
Это Гамса и есть. У меня один единственный, потому что все 12 погибли, остался только один целый. Поэтому он, скажем так, здесь в музее. А это одна из бабулек. Когда узнала в том доме, где я проживал, на Большой Посадской, это Петроградская сторона, одна из бабулек сказала, видя меня на улице, в таком неопрятном виде, запыленном, я там ремонт делал в помещении, выхожу, а дело летом, а они сидят у окошечка, греются на солнышке. Чего это вы вдруг так видоизменились? Вы там магазин делаете? Потому что тогда была такая полоса магазинов. Я говорю, нет, а что там? Говорю, вот сделаю тогда, скажу, чтобы сейчас не было никаких помех. Их было 3 старушки сидело у окошка, как у Пушкина, 3 девицы под окном. Ну вот как раз такая картинка. Когда эти 2 ушли, третий, который живет именно на этой лестнице, где у меня был музей, и говорит, ну а мне-то скажи уж, ну так как у нас отношения с ним были хорошие, я говорю, да, музей будет. А какой? Да вот Остапа Бендера. А, тот, который стулья ломал. Вот ее фраза. И она потом, видимо, уже поделилась при другой встрече с этими вот бабульками. И я выхожу на улицу погреться, потому что там было очень холодно, а на улице было 30 градусов. И одна из них и говорит, а у меня-то есть стул того мастера. Я говорю, Гамса, что ли? Да. Я говорю, не может быть. А у меня их 6 штук. Все-то не отдам, а один ломаный отдам, чинить не буду. И она продолжает. Вот сейчас солнце закончится, вот, и я буду свободна. Пойдешь со мной? На ты сразу. Я говорю, пойду. Я пришел, ну, Гамс. Вот мне сейчас пообещали его реставрировать, а главное, обивку сменить. В романе написано, обит он был английский ситец, мелкий цветочек. Сюда приходила дама, специалист по тканям. Я найду вам такую ткань, а у меня есть человек, который может это сделать.
Ну и, наконец, путешествие вашего музея. Вы упомянули, что он находился на Большой Посадской. Потом, я знаю, мы с вами встречались несколько лет назад, вы рассказывали, что он находился в Сестрорецке, в детской библиотеке вам выделили помещение. Наконец, вот сейчас мы находимся на проспекте Мариса Тореза, 104, где, вот, надеюсь, уже окончательно вы поселились. Приходят ли к вам люди? Их какая-то реакция, может быть, для вас удивительная?
Реакция изменилась у людей вот за этот период. То есть, если я открыл в 95-м году музей, люди приходили и говорили слова, ну, восторга, конечно, это и сейчас осталось. После окончания экскурсии каждый второй, по сути, предлагал, а нельзя ли где-то оставить запись впечатления своего? Говорит, у меня есть вот альбом впечатлений, говорю, пожалуйста, пишите. И люди писали. Удивительно. Сейчас даже предложений нет. Да, все хорошо, на словах хорошо, дальше ничего. Пожестче стала публика. Конечно, народ здесь другой, более такой культурный, что ли, народ. Вы знаете, время, конечно, изменилось, это заметно, за 21 год.
Вот вы прочитали впервые романы, как вы сказали, в совсем юном возрасте, да, в 13-летнем. А вот сегодняшние подростки, которые впервые, может быть, прочитали роман, приходят экскурсиями, я знаю, что можно с вами заранее договориться, назначить время и день, когда встретятся. Приходят дети, подростки, их реакция интересна.
Да, приходит, конечно. Ну, во-первых, читают намного меньше. Но вот когда приходит читающая публика из молодых, у них такие лица. В эти лица приятно смотреть. Когда такие приходят, оторваться невозможно. Он другой. Вот он другой даже, чем я был в то время. Это настолько заметно. Такая разная публика все-таки. Может, в этом и прелесть.
Антон Васильевич, я так понимаю, что Остап Бендер для вас это практически реальный персонаж, с которым вы знакомы очень близко, знаете все детали его биографии Остапа Бендера, какие-то детали, которые нам, рядовым читателям, не знакомы. И не могу не спросить вас, ну, было несколько экранизаций. Совпадает ли то, как режиссеры и актеры отобразили образ Остапа в этих фильмах, как-то не сопрягаются с вашим представлением о нем? Принимаете вы эти работы и режиссерские, и актерские? Может быть, есть любимый фильм, который наиболее вам близок?
Ну, начнем с последнего вопроса. Дело в том, что на такой вопрос «любимый фильм» я отвечаю, что мне фильмы все нравятся. И только потому, что это, действительно это вода на мою мельницу. Народ приходит после просмотров и уже с другими глазами и другими вопросами. Но если глубоко копать, то, конечно, мне нравятся фильмы. Не все. «12 стульев» снято, 42 фильма. Это вместе со всеми импортными. 42. Это, конечно, очень много. Есть даже фильм бразильский, где Бендер играет женщину. До такой степени дошло. Все фильмы – это, прежде всего, изложение. Это же не роман, это изложение. Притом, изложение иногда хуже, иногда лучше, иногда полнее от способностей того же режиссера, тех же актеров. Они, конечно, разные. Я здесь столько споров слышал. Нет, только Юрский. Другой говорит, нет, только Миронов. Дед, кто-то Гамиашвили. Тот и другой, и третий хорош по-своему. Был такой актер Сергей Крылов. Фильм назывался «Мечты идиота». Я, кстати, с Сергеем Крыловым знаком. Мы с ним были представлены друг другу, когда мне вручали «Золотого Остапа» за создание музея в Санкт-Петербурге в 2000 году. Это было все БК за Октябрьский. А потом мы обмывали ножки Остапу в Олимпии к моему столу номер 24. Его подвели, представили, что я вот тот и тот, а он тот и тот. Он начал с интересной фразы разговор. «Я вам должен сказать, я не Остап Бендер. Я на него совсем не похож, я это знаю». Как будто он оправдывался, было так удивительно. Но поймите, каждый актер хотел бы сыграть Гамлета и Бендера.
Ваш музей открыт, я так понимаю, для любителей литературы. Вы всегда с удовольствием их встречаете, проводите экскурсии, рассказываете об экспонатах, об Остапе.
Да, мне тут задали вопрос, что а кто же может прийти? Я обычно отвечаю так, что все те, кто могут до него дойти. А сюда приходят и бомжи, и профессора, и кого только не бывает. Удивительно, всем он нравится. Был такой звонок, проливной дождь идет. Я про себя думаю, ну никого же не будет сегодня. И звонок раздался. ой, мы прочитали музей Бендера, мы стоим рядом с музеем, да тут телефон висит, а как нам быть? Я говорю, а вы можете минут 15 подождать? У вас есть зонты? Да, есть, мы можем подождать. Придете? Да, приду. Я проявился. Они были так счастливы, они из города Орла. Они в театре работают, две девушки. Ну, они пробыли здесь очень долго, даже, наверное, высохли. Но они не могли оторваться. Ну, а еще и театралы в театре работают, поэтому у них это все по-настоящему для них. Ну, как вы видите, у меня тут тоже по-настоящему.
Это был репортаж из Народного музея литературного героя Остапа Бендера. Вы услышали рассказ о музее его основателя и бессменного в течение 22 лет директора Анатолия Васильевича Котова. Этим сюжетом мы и завершаем первую часть радиоканала «Ветер в окно», которую подготовил и провел журналист Николай Кавин. В студии работает звукорежиссер Алексей Худяков и радиоинженер Сергей Корешков. А теперь наша традиционная рубрика
«Литературное чтение» на Радио России. Николай Васильевич Гоголь. «Шинель». Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал кто как мог, сообразно с получаемым жалованием и собственной прихотью, когда уже все отдохнуло после департаментского скрипения перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно больше даже, чем нужно, неугомонный человек, когда чиновники спешат придать наслаждению оставшееся время, кто побойчее несется в театр, кто на улицу, определяя его на рассматривание кое-каких шлепенок, кто на вечер, истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушки, звезде небольшого чиновного круга, кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоивших многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний. Словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришлось сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, что когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись сласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне, что Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с 400 жалования умел быть довольным своим жребием и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных по жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами. Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот никто другой, как наш северный мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В 9 часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее 5-6 улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в 2-3 местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точно серпянка. Сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам. От нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство. Воротник ее уменьшался с каждым годом все более и более, ибо служил на подтачивание других частей ее. Подтачивание не показывало искусство портного и выходило точно мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в 4-м этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и ребезну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков. Разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так уж заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен. То нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина. Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам. Сначала по большим, а потом без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям. И, споря с женой, называл ее мирской женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слово «два». Но, к сожалению, о ней немного было известно. Разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок, то красотою, как кажется, она не могла похвастаться. По крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос. Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которой, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше 2 рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, незамеченный даже самой хозяйкой, и вступил, наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работой, были нагишом, и прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакий Акакиевич, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже 3 минуты продевал нитку в выглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, варварка, уела ты меня, шельма эдакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он любил что-нибудь заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражом, или, как выражалась жена его, осадился сивухой, одноглазый черт. В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж где был пьян, потому дешево взялся, но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. А как я хотите смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакич невольно выговорил: «Здравствуй, Петрович!» «Здравствуй, желаю, сударь!» — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес. «А я вот к тебе, Петрович, того...» Нужно знать, что Акакий Акакич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто начавший речь словами «это право совершенно того», а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил. «Что ж такое?» — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная от воротника до рукавов, спинки, фалт и петли, что все было ему очень знакомо, потому что было собственно его работы. Таков уж обычай у портных, это первое, что он сделает при встрече. «А я вот того, Петрович, шинель-то, сукно, вот видишь, везде, в других местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того, на спине, да еще вот на плече одном немного протерлось, да вот на этом плече немножко, видишь, вот и все, и работает немного». Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала. Какого именно неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света. И опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал. Вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал: «Нет, нельзя поправить. Худой гардероб». У Акакия Акакича при этих словах ёкнуло сердце.
Повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель» читал Александр Васильев. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.
Ветер в окно.